Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Сегодня мы будем говорить не, собственно, о президентах, хотя, конечно, о президентах тоже, но по большей части мы решили вот сейчас, в преддверии выборов, а до них остается уже, в общем, не так много, мы решили поговорить о том, какие существуют мифы и стереотипы, связанные с восприятием демократов и республиканцев. Мифы о демократах и республиканцах. То есть сегодня мы больше будем говорить, наверное, о том, как их воспринимают, о людях, которые поддерживают представителей той или иной партии, одной или другой. Вот ты можешь сразу, у тебя есть какая-то ключевая фраза, по которой ты сразу определишь, человек сторонник демократов или республиканцев?
Ключевое понятие заключается в том, что демократы и республиканцы очень разные. Это очень разные люди, они придерживаются очень разных взглядов. Их каким-то образом удается объединить на условные 4 года платформы партии, которые принимаются на съезде, которые сформулированы какие-то основные представления всех крыльев левых, правых той или иной партии на предстоящие 4 года. Но это все достаточно условно, потому что каждый человек имеет свои представления о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И совместить их даже вот в условиях одной партии бывает очень затруднительно. Поэтому и американцы, и неамериканцы оценивают американские политические партии, исходя из каких-то своих представлений. Ну, условно говоря, демократы – сторонники высоких налогов и большого государства, а республиканцы – сторонники низких налогов и уменьшения роли государства, что на самом деле было, мягко говоря, не всегда и не вполне корректно. Но, тем не менее, этот стереотип существует, живучий, и никуда от него не деться.
Но у него, наверное, все-таки есть какие-то основания?
Ну, сейчас мы можем сказать, что они есть, потому что Дональд Трамп, республиканец, понизил налоги, существенно понизил налоги, не рекордно, но существенно. Угу. И в данном положении республиканская партия выступает за низкие налоги. Проблема заключается в том, что далеко не все республиканские президенты действовали подобным образом. Икона республиканской партии Рональд Рейган повышал налоги, Джордж Буш-старший повышал налоги, и это достойный республиканский президент, и в ту эпоху республиканская партия это, ну, принимала со скрипом, и далеко не все республиканцы, как любой нормальный человек, не все любят высокие налоги. Демократы, в свою очередь, тоже снижали налоги. Это делал Барак Обама, это делал Билл Клинтон. И ситуация как бы заключается не в том, что демократы любят высокие налоги или низкие налоги, или республиканцы любят низкие налоги или любят высокие, а в том, что налоги – это важнейший инструмент поддержания нормального функционирования бюджета США и американской экономики. Поэтому все зависит от конкретных обстоятельств, в которых оказывается страна в данный конкретный момент. И в значительной степени президенты реагируют на то, что им необходимо сделать, не о том, что они хотели бы сделать. Поэтому здесь, вот, как всегда, все очень темно, смутно и не вполне конкретно.
Ну вот смотри, есть, например, такой старый анекдот, такой прореспубликанский анекдот. Человек был в гостях у друзей и спросил у маленькой дочки, кем она хотела бы быть, когда вырастет. Президентом, убежденно ответила девочка. Вау, сказал я, а что ты в первую очередь сделаешь, когда станешь президентом? Я дам крышу над головой и еду всем бездомным, ответила девочка. Ее родители, демократы, присутствующие при этом диалоге, просто сияли. Достойная цель, сказал я, но для этого совсем не обязательно ждать, пока ты станешь президентом. Давай-ка ты расчистишь лужайку позади моего дома, прополишь все сорняки, подрежешь траву и цветы, а я тебе за это дам $50. Потом мы пойдем с тобой к супермаркету, где постоянно болтается какой-то бомж, и ты ему отдашь эти деньги, чтобы он мог себе купить еду и крышу над головой. Девочка задумалась, потом посмотрела на него и сказала, а почему бы этому бездомному самому не сделать эту работу и не получить $50? И тогда он сказал, добро пожаловать в республиканскую партию «Крошка».
Да-да-да, это очень известный, это очень известный анекдот. Да, его,
да,
я его встречал миллион раз.
Насколько он отражает реальность? Насколько он отражает реальность?
Плохо он отражает реальность, потому что любой анекдот – это упрощение. Это максимальное упрощение, создание некой комической ситуации, парадоксальной, комической, и позволяющей что-то красиво проиллюстрировать, но не более того. Ну, любой человек, который интересовался темой бездомных и бедных, понимают, что речь идет не о том, что они не хотят работать, хотя некоторые не хотят действительно работать.
Да.
Некоторые из них не в состоянии работать, некоторым из них невозможно работать. Ну, условно говоря, если человек имеет какие-то серьезные проблемы со здоровьем, он не сможет расчистить эту лужайку, да? Для того, чтобы он расчистил эту лужайку, ему необходимо сначала подлечиться, прийти в себя и так далее. То есть необходимы какие-то программы поддержки этих людей, щедрые, нещедрые. Тема очень сложная, и есть миллион разных подходов, и, как мы знаем, опыт часто неэффективный. Я могу рассказать другой анекдот из этой же серии. Это совершенно реальная история. Во времена Холодной войны советским журналистам запрещалось покидать территорию Вашингтона и Нью-Йорка, там, кажется, на расстоянии 30 километров, чтобы они не шпионили. Те же самые ограничения были в отношении американских журналистов, которые работали в Советском Союзе. В Вашингтоне был район, в Вашингтоне много плохих районов, но вот один из таких районов плохих находился очень недалеко от Капитолия. Туда часто приходили советские журналисты и на фоне вот этих ужасных разваливающихся домов и нищего населения снимали сюжеты о том, как гниет Америка и как американский империалист скоро исчезнет с лица земли. Ну, эти, соответственно, публикации, сюжеты регулярно появлялись в советской печати, распространялись по миру, их читали конгрессмены и сенаторы. Вот однажды они собрались, не выдержали и решили выделить денег на благоустройство этого района, что было сделано. Район сейчас очень хороший. Это Eastern Market, может быть, ты знаешь уже.
Да, конечно, да. Я там вот, устрицы ела.
И, соответственно, район был приведен в порядок, и, соответственно, советским журналистам пришлось искать какой-то другой плохой район. Я скажу, что это было такое двустороннее усилие, были со стороны республиканских и демократических законодателей, которые решили, что тут надо что-то сделать. Проблема была в том, что этих бездомных, которые жили в этих трущобах, этих бедняков, надо было куда-то пристраивать, соответственно, были выделены деньги на эти программы. Поэтому вот эта история опровергает вот этот анекдот. Более часто распространены убеждения о том, что, например, республиканцы лучше разбираются с борьбой с терроризмом, вообще с военными вопросами, более воинственные президенты, а демократы, наоборот, более миролюбивые и не любят применять вооруженные силы. Любой человек, который изучает историю Соединенных Штатов, знает, что это не вполне правда.
Ну вот как раз я хотела спросить про оружие. Какое отношение к оружию? Считается тоже, что есть такой стереотип, что республиканцы, они обязательно за оружие. А это действительно так? Или там тоже есть какие-то нюансы?
И у демократов, как всегда, есть нюансы. Да, ну, во-первых, мы опять же должны очень важно указать, что партии менялись в течение времени.
Да.
И я думаю, что вот демократы там, 50-х годов, современных демократов бы узнали бы с трудом, если бы вообще узнали. А республиканцы 50-х годов, наверное, бы не признали в качестве однопартийцев современных.
Да, это как, наверное, ты знаешь, Зюганова с трудом бы узнали коммунисты, вот те самые советы.
Ну да, то есть там вот обнимашки со священниками, это как-то совсем уж как бы с дедушкой Лениным плохо совмещается. Да. Но если говорить об оружии, то есть одна из самых известных компаний по ужесточению контроля за оружием была организована бывшим пресс-секретарем Рональда Рейгана, так называемая Брейди Кампейн, компания Брейди, которая получила тяжелое ранение и стала инвалидом после вот как раз применения этого самого огнестрельного оружия. Как легко догадаться, пресс-секретарь Рональда Рейгана был убежденным республиканцем. Тем не менее, вот то, что он попал в эту ситуацию, заставило его изменить свое отношение к этой теме. И он привлек очень многих республиканцев в качестве сторонников ужесточения контроля. Как всегда, тема очень сложная. Речь идет не о том, как правило, чтобы вот просто взять и отобрать у американцев все эти стволы. Речь идет о том, чтобы лучше контролировать этот процесс. Лучше проверять людей, которые покупают огнестрельное оружие. Создать единую общенациональную базу данных огнестрельного оружия, чего, кстати, нет, о чем многие не знают. Убрать лазейки, позволяющие покупать пистолеты и винтовки с рук. Ну и так далее и тому подобное. Да? То есть не допускать попадания оружия в руки несовершеннолетних и психически больных. То есть это огромная сложная проблема, которые, вот некоторые меры по ужесточению контроля поддерживают некоторые республиканцы, подчеркну, некоторые. Но есть и как бы другие люди, которые считают, что в основном они в рядах левого крыла демократической партии, считают, что вообще надо у американцев отобрать огнестрельное оружие, и, соответственно, полиция благополучно будет гарантировать нашу безопасность. Как всегда, президенты и законодатели прислушиваются к тому, чего хотят их избиратели. Вот большинство республиканцев сейчас категорически против ужесточение контроля за оружием. Я вчера смотрел съезд Демократической партии, там, наоборот, эта тема отыгрывается, они выступают за ужесточение контроля, за прекращение вот этих массовых убийств в школах, что, на мой взгляд, сейчас в современных Соединенных Штатах не очень хорошо сыграет, потому что в последние месяцы продажи огнестрельного оружия взросли.
Ну вот мы разобрались с налогами, с оружием, а что насчет отношения к абортам, к однополым бракам и вообще к тому, что связано с представлением о правильной семье?
Ой, здесь опять же все очень сложно. Типичный республиканец, я опять же говорю о таком среднем статистическом республиканце, он сторонник неких консервативных ценностей, так называемых, и выступает против однополых браков и против абортов, потому что консервативный республиканец, как правило, религиозный республиканец. Типичный демократ, он менее религиозный, хотя среди демократов огромное количество очень религиозных и верующих людей, как правило, более терпимо относится и к однополым бракам, и к искусственному прерыванию беременности. Хотя и там, и в той и другой партии есть все виды взглядов. Например, существует такая организация Log Cabin Republicans, то есть это республиканцы из избушки, которые объединяют представителей секс-меньшинств, которые считают себя республиканцами и поддерживают, соответственно, политику партии. И вот они как раз выступают за легализацию однополых браков, которые стали реальностью в Соединенных Штатах на всей территории США в президентство демократа Барака Обамы. Он приветствовал этот шаг. Дональд Трамп явно не высказывался на эту тему. Предыдущие президенты и демократы, и республиканцы, как правило, старались ее обходить, чтобы не дразнить гусей, чтобы их не начали в чем-нибудь подозревать нехорошим.
Но Дональд Трамп, насколько я помню, он присоединялся к пролайферам, к тем, кто выступает против
абортов. Он против абортов. Да, он, безусловно, он стал первым президентом, который выступил на этой демонстрации, которая была проведена, кажется, год назад в Вашингтоне. Раньше президенты в лучшем случае обращались с какими-то приветственными посланиями, консервативные президенты. Реально сейчас большинство американцев, как показывают опросы общественного мнения, поддерживают и однополые браки, и они поддерживают и право женщины на аборт. Республиканцы здесь оказываются в меньшинстве. Ну, как, впрочем, все вот такие консервативно настроенные политики в современном мире. Я имею в виду мир условного Запада, да, светские государства. То есть то, что происходит в теократиях, там это отдельная песня.
А что касается отношения к окружающей среде и экологическим разным вопросам? Ну, они особенно острыми стали в последнее время, конечно.
Не, ну это всегда было. Вот мой любимый президент-республиканец, один из любимых, Теодор Рузвельт, был родоначальником создания заказников, заповедников, национальных парков и всяческого сбережения окружающей среды. То есть вот все вот это колоссальное богатство, которое существует в Америке, вот эти невероятные парки с невероятными красотами, там от Большого каньона до маленьких парков, которые можно легко найти в каждом штате и там провести несколько часов просто прекрасно на фоне дикой природы. Все это началось при президенте-республиканце. Нынешний президент Дональд Трамп, тоже республиканец, вот, значит, открывает для добычи нефти гигантский заказник на территории Аляски, что вызывало страшные протесты не просто экологов, но многих других, как бы, более умеренных политиков, и разрешил строительство нефтепровода из Канады в Луизиану, против чего выступали, опять же, экологи. Трамп также уменьшил количество заповедных зон в США, то есть открыв их для хозяйственного использования. Да? То есть вот мы сравниваем двух республиканцев, и оба этих человека, Трамп и Теодор Рузвельт, это, соответственно, представители республиканской партии.
То есть нельзя сказать, что если ты республиканец, ты обязательно ставишь там бизнес-интересы на первое место, а окружающую среду там уже на какое-то другое.
Совершенно нельзя сказать. Еще раз я повторю, что республиканцы бывают разные, демократы бывают разные. И очень часто эти партии менялись ролями. условно говоря, изначально республиканская партия была партией афроамериканцев, да, то есть Авраам Линкольн, освобождение рабов, и на протяжении почти века Черная Америка голосовала за республиканцев, свято считая, что вот именно республиканская политика, республиканские политики и республиканские лидеры способны защищать и представить их интересы. Но все изменилось после реформ 60-х годов в результате движения за права афроамериканцев, и демократическая партия, потомок партии, которая управляла Конфедерацией США, то есть потомок партии рабовладельцев, стала вот той самой защитницей интересов Черной Америки. Парадоксальный сдвиг, да, то есть сейчас афроамериканцы в значительной степени с большим недоверием относятся к республиканской партии и стараются поддерживать демократов. То есть это, опять же, не все черные американцы голосуют за демократов, и не все республиканцы плохо настроены, там, условно говоря, к интересам афроамериканцев. Но вот некое такое движение, оно существует. Все, возможно, там, в ближайшие годы произойдет обратность. То есть Дональд Трамп старается очень активно искать поддержки афроамериканских избирателей. Не знаю, насколько это выборы покажут, получится это или нет.
Но все-таки вот ты говоришь, что многие стереотипы, они ложные, и многие мифы ты развенчал, которые существуют, представления о демократах и республиканцах. Но, тем не менее, если мы говорим, что этих каких-то обобщенных представлений о той или иной партии вообще не существует, это значит, что у нее нет и своего лица? Вот нет действительно какой-то черты, по которой точно можно определить, ты республиканец или демократ?
Каждый конкретный момент лицо партии – это президент. То есть, если президент республиканец, посмотрим на президента республиканца, мы поймем, в принципе, чего добивается партия республиканская. Посмотрим на президента-демократа, мы увидим, чего добивается демократическая партия. Здесь, опять же, очень сложно. Есть некоторые, ну, можно сказать, более долгосрочные тенденции. Вот последние президенты США меньше внимания уделяли каким-то международным институтам и чаще пытались действовать единолично, да, то есть, например, Джордж Буш-младший старался не заключать долгосрочных соглашений с иными странами, чтобы в случае чего не быть связанным. В республиканской партии очень сильны последние десятилетия настроения изоляционистские. Америка должна перестать быть мировым полицейским, учить мир, пускай там вот мир сходит с ума как хочет, а мы будем тут заниматься своими проблемами. Демократы, большей частью, они стараются работать с имеющимися международными структурами, как ООН, там, Всемирная организация здравоохранения, с которой Дональд Трамп начал процесс выхода, НАТО, который Трамп часто критикует, и стараются вести более активную внешнюю политику, причем, ну, например, уделяя большое внимание международной помощи, считая, что это позволяет решать многие проблемы внутри США. Здесь очень заметно, например, кризис, который возник с эпидемией этого COVID-19, да, вот этот коронавирус.
А я, кстати, обсуждала даже в эфире отношение к ношению масок и вообще к этим мерам предосторожности. Как можно по тому, как человек к этому относится, определить, какую партию он поддерживает?
Ну, в значительной степени, да. В республиканских штатах люди с неохотой носят маски, это известно. Последствия этого сейчас очень заметны. В демократических штатах люди более дисциплинированные, если можно так сказать. Республиканцы считают, что ношение масок – это вот ограничение их личной свободы. Демократы, сторонники как бы демократов, считают, что вот здесь вот как раз дисциплина и какое-то регулирование со стороны государства вполне допустимо. Но, опять же, есть разные демократы и разные республиканцы.
В общем, вывод один – не покупайтесь на мифы, а анализируйте каждую конкретную ситуацию в каждый конкретный момент, наверное, так.
Это единственный способ как-то выжить в этом меняющемся мире.
Безумном мире. Это была программа о безумном мире, президентские истории. Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Слушайте нас и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.